Итак, друзья, у нас сегодня 2 февраля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это семинар выездной в Подмосковье Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы продолжаем с вами рассматривать семинар. Значит, семинар посвящен мантра-йоге и медитации, связке между двумя этими йогами. И прежде чем мы пойдем далее, у кого какие вопросы? Да?
А что такое медитация?
Что ж такое медитация, друзья? Хороший вопрос, но мы чуть попозже на него ответим. А по той части, которая прошла уже, по мантра-йоге, да? Ага.
Вадим Валерьевич, вопрос такой. Когда мы занимаемся физическими йогами, крия-йога, хатха-йога, как бы польза от них очевидна. Уходит, скажем, боли в спине, улучшается пластичность нашего тела, гибкость.
Ага. Здоровья.
А какая же польза от мантра-йоги?
Какая польза от мантра-йоги? Ага,
вопрос.
Хорошо.
И второй вопрос сразу. Вот, когда мы занимаемся практикой мантра-йоги, как мы узнаем, правильным ли мы путем идем, или мы это все себе придумали на самом деле, то есть какие-то промежуточные результаты, я понимаю, что про конечную цель тут...
Ага, знаки на пути в мантра-йоге, хорошо, понятно.
И третий вопрос.
И третий, ну это было списком сразу, я сейчас забываю все на свете, ага. Да.
Из области личной практики, как лучше практиковать, скажем, в домашних условиях мантра-йогу с визуализацией чакр и... Вот что мы сегодня делали, да, то есть работать с одной чакрой там 15 минут в день или там все прогонять, когда у нас ограниченное количество времени.
Угу.
Понятен вопрос.
Хорошо, да, да. Значит, я буду отвечать, я буду на первый отвечать, а два последних забуду, мне их надо будет напомнить. Да, давайте по очереди, ага, спасибо. Первое. Это какова же польза от мантра-йоги? Значит, смотрите, какая вещь. Вот политика в открытом йога-университете такая. Если возможно, в первую очередь, дать какую-то аргументацию из обычной жизни, из обычных понятных примеров, надо делать это. А только лишь потом ссылаться на какие-то волшебные... Действительно, способности, сверхспособности, которые открываются с помощью мантра-йоги. Это не значит, что их нет, они есть. Только мы так с вами сделаны. От простого к сложному, от обычного к необычному, от логичного к сверхлогичному, от понятного к чему-то высшему. Поэтому я хочу в первую очередь сконцентрироваться сейчас на вполне понятных, материальных, что называется, выгодах от практики мантра-йоги. И их множество. Очень большое множество. Начнем по порядку. Самое первое заключается в том, что в эволюционной лестнице так, ну, как бы мы наблюдаем, что возникновение языка, а в дальнейшем членораздельной речи, очень сильно связано с интеллектом. Так получается, что совершенно очевидная связка между степенью отточенности интеллекта и степенью владения человеком речи. Если человек умеет говорить громко, членораздельно, доходчиво, понятно и внятно, то волей-неволей он развивает и оттачивает разум. То есть любые звуковые упражнения на артикуляцию, даже если это не мантра-йога, а, скажем, изучение иностранных языков, чрезвычайно сильно оттачивает интеллект. Ну так мы сделаны просто на физическом уровне. Объяснения этому могут быть вполне материальные, там, начиная от того, что когда мы произносим какую-то лекцию или страстную речь, то может быть даже в том числе и приток крови к головному мозгу больше, чем в других случаях. Может быть какие-то другие, более, менее очевидные факторы, скажем, когда мы произносим те или иные слова, то волей и неволей начинает вибрировать вся наша голова. И при этом начинается как бы такой микромассаж всего головного мозга. Кровь и лимфа, может быть, как-то там лучше циркулируют, лучше идет обмен веществ и так далее и тому подобное. Можно дать объяснение с помощью того, что чтобы произнести ту или иное слово, надо, в общем-то, сосредоточить свою волю и заставить себя говорить. А это, в конце концов, некие нервные импульсы, которые также так или иначе воздействуют на вашу высшую нервную систему, заставляя ее быть в тонусе, заставляя ее генерировать те или иные какие-то гормоны и так далее и тому подобное. То есть объяснений чисто материальных, по всей видимости, можно набрать огромное количество. И, как мне видится, в будущем вполне возможно этим займутся ученые и медики. Благо у них всяких осциллографов, всяких томографов и прочего-прочего сейчас в избытке. Поэтому, как это действует, вероятно, лучший вопрос задать к ученым и медикам. Но что это действует, это опытный факт. Хотите развиваться интеллектуально, начните изучать иностранные языки. Люди, которые знают иностранные языки, по всяким тестам IQ, гораздо опережают всех других, кто их не знает. Ну, в среднем, если брать. Люди, которые владеют речью, люди, которые владеют правильной речью, как правило, в среднем зарабатывают больше, чем люди, которые не владеют речью. Мой любимый пример и мой любимый фильм называется «Моя прекрасная леди», снятый по роману Бернарда Шоу «Новый Пигмалион». Найдите и посмотрите этот фильм. Суть его заключалась в том, что профессор Хиггинс, знаток санскрита и множества других языков, поспорил, что он сделает первую леди из любой абсолютно продавщицы цветов, если научит ее правильно говорить. Причем не просто введет ее в высшее общество, но еще и удачно выдаст замуж. Поэтому, девочки, вы понимаете, к чему все это? Мантра-йога, так или иначе, делает примерно то же самое, что делал профессор Хиггинс с, как ее, Дулиттл, забыл ее, как ее, с Лизой Дулиттл, нет, ну имеется в виду героиней. Вот. То есть явное преимущество от мантра-йоги в области развития речи, интеллекта, интеллигентности в конце концов. С другой стороны, когда вы практикуете мантра-йогу мысленно про себя, когда, собственно, вы либо еле бормочете мантру, либо вообще она у вас вращается в разуме, и вы практически ничего не произносите, то от этого также огромная польза, так как вы дисциплинируете свой разум концентрироваться на одном и том же упражнении. Вот я даже вас заставлю про себя посчитать от 1 до 1000. Так собьетесь ведь. Разум мечется. А вот представьте такое упражнение, когда вы про себя читаете мантру и тут же считаете, какое количество раз вы ее произносите. Очень хорошее упражнение. Весьма рекомендую. Весьма рекомендую. Оттачивает память. Оттачивает способность сосредотачиваться, оттачивает способность не терять нить размышлений. И как следствие доносить понятно до других свою точку зрения, там, допустим, когда вы общаетесь с другими людьми. Наконец, есть польза, совершенно неочевидная от мантра-йоги. И про это чуть-чуть поподробнее сейчас расскажу. Дело в том, что я эту тему с разных сторон как бы знал и изучал. Так получилось, что по отцовской линии предки у меня казаки. Народ достаточно своеобразный. Постоянно жил на границах и постоянно воевал. Постоянно кого-то убивало, а кто-то получал ранения. Так вот, как вы понимаете, в те славные времена помощи медицинской не было никакой, практически. И обезболивающих средств тоже не было, за исключением, ну, вероятно, самогона, но его тоже, знаете, это тоже еще целый процесс. И существовали самого разного рода такие хитрости, которые помогали раненым казакам выживать. А из медицины известно, что иногда человек умирает даже не столько от ранения, сколько от шока. От шокового действия, болевого шока. Так вот, существовала такая традиция, что если, значит, раненого казака везут домой, то все вокруг него подхватывают определенную песню и начинают с ним петь и подвывать ему. Так вот, при этом снимается и болевой синдром, и процент выживания был больше. Настолько, что это просто вошло в, как вам сказать, в, ну, в такой обычай, что ли, я даже не знаю, как его назвать, обряд. Кроме того, если еще с большей силой начинать использовать силу слова, то можно пользоваться тем, что в медицине называется суггестией или внушением. Тоже очень сильный эффект на самом деле. Где грамотное использование тех или иных речитативов заставляет человека направлять свое сознание по определенному пути, которое косвенно помогает и в преодолении боли, и в каких-то других трудных моментах. То есть вполне материальное объяснение. Так вот, мантра-йога в полном объеме обладает вот этим эффектом. Ну и, наконец, я помню, случилось так, что я тогда работал в Сибири, в Нефтьюганске. А одна моя добрая знакомая рожать собралась в воду, на море. Был такой всплеск одно время, очень популярности большой, это когда детей рожали в воду. И вот так было угодно судьбе, что я попал в самое, что называется, кубло, когда это движение там зарождалось и распространялось. Я, правда, ни уха ни рыла на тот момент не знал. Я просто попросил, чтобы меня, я в Прайс-Уотерхаусе тогда работал, дали мне отпуск, я поехал помочь ей на берегу моря. Приехал, знаете, с галстуком, с пиджаком, мою зая. Значит, с чемоданом на берег моря. Кстати, это где-то было под Анапой. И там девушки рожали. Воду рожали. Очень, на самом деле, экстремальный вид спорта, я вам скажу. Вот. Ну, кому-то это очень помогает, кому-то это очень подходит, кому-то нет. Это вот я сейчас уже задним умом. Для кого-то это единственно возможный образ жизни, для кого-то можно и помягче. Так вот, ситуация заключалась в том, что когда женщина готовится к родам, у нее начинаются схватки. А потом, понятно, потуги и все нормально, да? Но вот беда, когда у женщины загиб матки. Тогда вот этот период схваток может растянуться дня на два. А это очень больно. И я помню, что единственный способ как-то помочь девушкам с моей стороны был следующий. Я вспомнил все азы мантра-йоги, и вот у нее начинается схватка. Я... Мою зая, пожалею заю. Все, животик сейчас не будет болеть. Так вот, вместе с ней петь, подвывать точнее. Она начинает, и я с ней, и вот ей легче. И вот так вот сутки напролет я с ней. Ну, там получилось так, что к одной из девушек не успевал прилететь муж, и я исполняющий обязанности был, да. Вот. А потом и с другой. А третий случай вообще был такой, очень, знаете, как бы показательно-мистический. Одна девушка, ну вот уже и все сроки наступили, а никак роды не наступали, а уже муж ее нервничал, потому что и деньги заканчивались, и отпуск, и вообще. И он, ну на нервах, понятно, ну представьте, да, ты ждешь, ты неделю ждешь, а... Вот, я вспомнил один рецепт из мантра-йоги. И как раз приехали туда какие-то американские, что ли, журналисты, они фильм снимали про это все. Кстати, фильм так и заныкали, я так его нигде и не увидел. Я говорю, давай, а его Виктор звали, он достаточно известная, кстати, фигура в Москве, там, по театральным делам. Я говорю, Вить, давай я сейчас начну орать песни, я тебе гарантирую, завтра родит. Он уже был готов за все, что угодно схватиться, давай, говорит. Ну я, чтобы не шокировать публику, тогда была песня такая популярная в то время «Я убью тебя, лодочник». Помните? Я начал вот этим хриплым таким этим орать, буквально какая-то... Родила. На следующий день родила, да. То есть какие-то, знаете, друзья, какие-то внутренние механизмы работы нашего тела, со звуковыми вибрациями, которые могут быть объяснены даже не какими-то вещами, знаете, из области там, непонятного, а вполне конкретными, ну, физическими какими-то воздействиями, проявлениями, действием психологии там, и так далее. Вот. И я могу еще массу примеров из области обычного приводить. А теперь я хотя бы вскользь приведу из массы необычного. Что да, действительно, мантра-йога, когда практикуешь ту или иную мантру, заточенную на исполнение того или иного желания, то это желание имеет тенденцию сбываться. А потом, когда оно сбывается, знаете, немножко, вот я про себя могу сказать, немножко бывает не по себе. Потому что все равно до конца где-то не веришь. А потом привыкаешь. А потом, знаете, сам, а потом следующий эффект, а потом лень. Накатывает, и, знаете, одна тебя часть знает, понимает прекрасно, что вот есть могущественная мантра в том или ином случае, надо ее попрактиковать, а другая твоя часть говорит, да блин, лениво, оно и так все, исполниться не хочу, да? Вот. Также очень... Как бы сильное воздействие на наше восприятие Вселенной. А иногда от нашего восприятия Вселенной зависит, страдаем мы или наслаждаемся, радуемся или печалимся. Вот. И, то есть, надо какой-то, наверное, может быть, даже список составить пользы от мантры. Это был первый вопрос. Второй какой там?
Знаки на пути.
Знаки на пути. Значит, первый знак на пути заключается в том, такой серьезный, что ваша речь... Ой, какие славненькие! Их надо... А можно одну заберу у тебя? В кармашек. Да, конечно. Ой, осторожно, здесь чаек, Занька. Да, так вот, знаки на пути... Ваш голос начинает привлекать внимание других людей. Привлекать. Нет, вот неважно. Нет, в каком-то отрицательном, в каком-то положительном. Прошу прощения, если вы матом начнете ругать, то в отрицательном очень доходчиво дойдет. А если начнете что-то такое положительное говорить, то в положительном дойдет. То есть это не вопрос, знаете, плюса и минуса. Это вопрос усилителя. Молодец, на тебе и эту тоже, на, вот все, на, все, на, ура. Вот. А, затем приходит действительно чувство, что если вы хотя бы один день пропустили повторение своей личной мантры, то вы чувствуете страшный дискомфорт. То есть, допустим, вы каждый день повторяете Гаятри мантру по 108 раз. На это уходит, скажем, сколько уходит времени? Каких 50 минут? Вы что? Слушайте, вы меня пугаете. Мало уходит, на самом деле. Не 45 точно. Да, так вот. И у вас такое состояние. Если вы, скажем, с утра встали и произнесли эту мантру, скажем, 10 минут, я уж не буду к количеству привязываться, то весь день идет замечательно. Вы в своей тарелке. Но стоит вам пропустить, как вы выбиты весь день. Вот как будто вас не настроили, как инструмент, который не настроили на игру правильно. И вот в дальнейшем будет наблюдаться следующая вещь. Иногда жизнь будет заставлять вас пропустить, скажем, занятия хатха-йогой или крия-йогой. Жизнь будет заставлять вас, скажем, пропустить, ну, какие-то другие виды йоги, которые вы не можете сделать, вас, скажем, в командировку послали. Ну, мало ли, какие-то стечения обстоятельств. Так вот, вы достаточно безболезненно сможете пропустить другие йоги при одном условии, что каждодневную порцию мантра-йоги вы выполняете. То есть, если вы выполняете каждый день... Давай. Если вы выполняете каждый день порцию мантра-йоги, то до известной степени вы можете, скажем, хатха-йогу... Ну давай, давай, заползай. О, да вас там целая компашка собралась. Вот это да, вот это да. На, отнеси шишечки.
Я их.
Да. Так вот, если есть каждый день, как такие импульсы, практика мантра-йоги, то хатха-йогу можно немножко скучивать по отдельным дням. То есть добирать в другой день то, что вы не сделали перед этим. А это очень для современного человека вещь полезная. То есть вы куда-то там летите на самолете, едете в поезде, там вы и рады позаниматься, да где? Но главное, даже в поезде позанимались или в самолете мантра-йогой, а потом приехали домой и добрали физических йог. И все нормально. То есть это прощается нашими внутренними структурами. Так вот, состояние, когда вы не можете пропустить ни одного дня занятия мантра-йогой, очень хороший знак. Очень. То есть, по сути дела, самый важный знак. Вот. И что там третье? Ну, еще есть знаки, но сейчас мы в сторону уйдем.
Как построить личную практику правильно, когда лимит времени?
Значит, когда у вас лимит времени, вы поступаете следующим образом. Если перед вами не стоит какая-то задача, вот кровь из носу решить ее. Моя зая, прыг-скок. Ура. Значит, скажем, срочно заработать миллиард. Срочно заработать миллиард. Или срочно открыть новый закон Вселенной. Или чего-нибудь еще. Ну, вот такая задача, которая требует, ну, концентрации. А жизнь более или менее идет размеренно. То тогда я бы рекомендовал каждому из вас выбрать личную мантру из того списка, который у нас был подготовлен в брошюрах. А брошюры принесли?
Нет.
Ну что ж вы, архаёжники, на этот самый, на семинар по мантра-йоге не привезли брошюр по мантра-йоге, а? Кто ж за вас деньги зарабатывать будет? Вот видите, вот сейчас бы, какую бы пользу вы бы сделали, а? Вот понимаете, да, вот в этой вселенной, вот не понимаем мы не предвидим эффект пользы. Вот на Западе, в Америке, их учат ощущать пользу наперед, а мы нет. Давай, показывай. Ура! Да, так вот, вы выбираете себе мантру и берете за правило каждый день повторять ее 108 раз. Либо, если времени, ну, совсем нет, хотя бы половинку от 108 раз. Либо четвертушку от 108 раз. Если же... Машинка. Ну, давай. Если же мантра коротенькая, то тогда, скажем, 2 раза по 108 раз, 3 раза по 108 раз и так далее. Но пусть эта практика будет не длиннее, скажем, не больше времени занимать, чем 10-15 минут. Все. Этого достаточно. Ура. Этого достаточно. То есть не надо замахиваться вам на какие-то сверх количества. Что касается практик медитации, как вы сейчас сделали, это, как правило, выносится либо в специальные дни, либо вы чувствуете, что этим инструментом как-то надо себя привести в порядок. Допустим, у вас какое-то состояние нервное, и вы понимаете, что больше вы ничем заниматься не можете. Ура! Ура! Ничем больше заниматься не можете, кроме как практикой вот такой, ну, ментальной, вот так ее назовем. То есть повторять мантры, на чем-то сосредоточиться. Ну, бывают такие ситуации, вот не хочется двигаться. И чувствуешь себя не очень хорошо. Вот вы уединяетесь, желательно, на природу, и начинаете тогда делать эти практики согласно такому количеству времени, которое у вас есть. Но еще раз, друзья, помните, вот есть некая гармония рита, есть некая нагрузка, которую вы в состоянии каждый день делать. Не перегружайте себя. Печеньку, давай. Ура, 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 ура. Вот. Так, ответил ли я на вопрос? Еще, да. Давай, Басим.
А если не каждый день, или каждый день, но назначить себе там 10 дней, или как? Или каждый день, все. Сегодня, но...
Ты про что говоришь? Про каждодневную мантру или про практику?
Мантру.
Значит, вот исторически уже проверено, что эффект лучше, если... По чуть-чуть, но каждый день. Чем порциями, скажем, несколько дней. Кроме одного случая, когда вам действительно надо сделать прорыв в мантре. И вы выбираете мантру и начинаете ее практиковать в течение, скажем, действительно там 10 дней по 4 часа. То есть делаете такой, ну, прорыв, да? То есть вы делали, потом раз, остановились. Это также, такой, знаете, такие вот прорывные какие-то моменты, но они не должны быть частыми. Это не должно быть там каждый месяц, понятно, да? Это скорее какие-то разовые практики, в особенности, если вы чувствуете потребность. Так, еще, да?
А можно дополнение?
Можно!
А у меня работа просто напрямую
с этим. С чем?
Встреча.
Ага. Ближе сюда. Нас в записи будут слушать и будут меня ругать. Будут говорить, ничего не слышно. Конечно, можно.
Зайченко Никита, заочник группы Астра. У меня работа напрямую связана с речью. И я когда еду на работу, это я работаю в ночных клубах, то есть я какое-то время начитывал мантру. Хорошенечко так, пока еду на работу.
Да.
И, соответственно, все хорошо, работаю, хорошо себя чувствую. Но в какой-то момент я начал замечать, что если это обычный был, вот как бы раньше, призыв там, приглашаем в конкурс, там, девушки там, чтобы раздевались.
Вот так вот.
Нет, раньше они реагировали...
Раньше они не раздевались, да, а теперь стали.
И это начало меня пугать, потому что...
Меня тоже, если честно.
Потому что я еще как бы говорил там, допустим, ну, работа такая, надо рекламировать бар. Ну, то есть, обычно рекламирую все, но если я...
Так а раздеваться девушкам для чего?
Ну, это как бы конкурсы там, веселуха такая.
А, не, ну если веселуха, то да.
Вот. Либо это по поводу бара, то есть, если я рекламирую бар, то мужики напиваются в хлам просто.
Да, нет, нет, на самом деле, да, это, знаете, на, там, на Кавказе такой был персонаж Тамада, да? Вот он там вел застолье, там пока он... Не скажет долгую-долгую речь, никто не имел права выпить. И тогда они пили, ну, с какими-то перерывами и не надирались в усмерть. А вот если нет ведущего, то любое застолье там через 40 минут превращается просто в хрюканье. Потому что водяра там, знаете, стаканами. Да, ну и что?
И вот, в общем, когда я увидел такое влияние мантр, то, соответственно, уже перед работой просто перестал уже начитывать перед работой.
Почему?
Ну, потому что, то есть, как бы долг обязывает меня рекламировать это. А когда я рекламирую это, то есть, ну, на самом деле, люди
катушек
слетают просто.
Ага, ага, о как.
Если пьют, то они напиваются вообще. Мне страшно.
Слушайте, да, вот это вот надо поразмыслить насчет этим вопросом. Ну, друзья, здесь... Да.
Попал этот эффект, когда ты перестал мат, значит.
Да, да.
Пить стали меньше. И раздеваться перестали.
Ну да, поменьше.
Поменьше. Да, кто-то что-то.
Я говорю, может, лучше работу поменять, что-нибудь полезное экспериментировать.
Я бы с радостью.
А какую мантру ты читал?
Ах, Бог его знает, может быть, это... А так они при тебе раздевались и пили, да? Это было под защитой мантры Махамритюнджай. А теперь они то же самое стали делать без тебя где-нибудь там по подворотням. Это, может быть, Бог знает чем. То есть еще непонятное на самом деле. Может, продолжит читать, а? Это, опять же, знаете, сейчас я отвечу, это вот постоянно я анекдот цитирую старый, что в старые времена еще, в средневековье, было два монастыря, где жизнь у монахов была тяжелая, и было единственное развлечение, это пить вино. Вот так они пили, а потом совесть замучила. Решили они, ну, как бы у Папы Римского узнать, ну, как бы, насколько соответствует питье вина статусу монаха. Ну, и каждый из монастырей по одному представителю к папе отправил. Через месяц выясняется, в одном монастыре как пили, в другом перестали. Начали выяснять, в чем же разница. Выяснилось, что и те, и другие пришли к папе римскому. Одни монахи спросили: «Папа, можно ли молиться, когда пьешь?» Папа сказал: да, можно молиться в любое время, значит, и при любых обстоятельствах. А другие спросили: а можно ли пить, когда молишься? Папа сказал: да, конечно же, нет. Вот так и случилось, что, знаете, одни бросили пить, да, а другие стали продолжать. Вот точно так же и с мантра-йогой. Можно ли произносить ту Махамритюнджаю мантру там-то и там-то, да? Или можно делать и это при произнесении Махамритюнджая мантры. Это будет зависеть от вашей мотивации. То есть от того, ну, знаете, вот от кучи факторов, которая, ну, неуловимая абсолютно. Так, ладненько, кто-то вопрос, да.
Разница эффективности, если мы мантру вслух и про себя.
Да, значит, как надо изучать мантру? Если вы только начинаете практиковать мантру, крайне желательно найти помещение, где бы вы никому не мешали, и начинать практиковать ее вслух громко. Если же с течением времени вы, ну, и так какое-то количество раз набирать, потом... Совершенно естественно и плавно вы перейдете на режим, когда вы ее еле слышно произносите. А потом вы совершенно естественно перейдете на режим, когда она у вас в голове вертится, а вы можете ее вообще не повторять. Мою зая. Вот. Поэтому, если вы только начинаете совладение мантра-йоги, лучше всего поступать так. От громкого к умственному. Но я вас еще раз заклинаю, Боже упаси, не пугайте родственников и соседей. Они ни в чем не повинные люди, они не виноваты, что вы стали изучать мантра-йогу, понимаете? Поэтому, ну, найдите какое-то решение, когда бы и вы были счастливы, и все остальные бы не шарахались. Ага. Вот таким образом лучше всего начинать практиковать. В дальнейшем вы можете практиковать так, как вам захочется. Но вслух лучше повторять, когда разум совсем уж мечется. А если более или менее так все под контролем, или ситуация, ну, не предполагает произнесение слов, то можно едва слышно, либо про себя. В любом случае, свою мантру надо хранить в тайне. Если кто-то случайно подслушал, ну что же, это его проблемы. Но сами никому не говорите, какую мантру практикуете, даже если это абсолютно известная мантра из абсолютно известных источников. Дальше. Да.
Если ежедневно нужно практиковать по 108 раз,
да,
в течение какого количества дней это стоит делать? Если, например, я понимаю, что можно, полагаю, что мантру можно практиковать одну и ту же хоть в течение всей жизни.
Ага.
Но может быть наступит момент, когда захочется поменять или попробовать разные мантры. Но в какой период времени стоит практиковать одну и ту же мантру? Например?
Ну, во-первых, ну да, действительно, стоит ее практиковать лучше постоянно одну и ту же. Но бывают такие случаи, когда вы, практикуя одну мантру, как бы одна мантра действительно из рук в руки вас передает другой мантре. Такой тоже эффект иногда наблюдается. Когда вы долго практиковали одну мантру, а потом раз, и вот что-то, знаете, ну как это как интуиция вам говорит, а теперь мне надо практиковать эту другую мантру, и вы можете эту другую уже вообще всю оставшуюся жизнь практиковать. Вот, поэтому лучше настраиваться на постоянство, а там уж как будет. Вот как будет, как получится, так и получится. Вот такая ситуация.
А как же выбрать тогда мантру?
Ну да, это скорее интуиция. Здесь мало что. Хотя есть, знаете, такие зверские методики. Выбирают человека там. Ты, Иванов, да, твоя фамилия на И начинается. Вот это тебе мантра, да, там. Ну, как вот у нас обычно берут, так вот распределяют. Ой, да. Знаю. Моя зая. Так, еще у кого, да.
А вот практика биджа-мантры сейчас была. Когда мы начинаем подниматься выше по чакрам, такое ощущение, что идет легче и легче сконцентрироваться.
Ага.
Вот это вот связано с тем, что мы поднимаемся ближе к принципу разума, или это просто, ну, настраиваешься на практику, особенно еще все рядом, вокруг, и оно как бы так четче и легче концентрация идет?
Ну, может быть, да. На самом деле могут быть разные эффекты от практик, то есть понятно, что здесь как бы у нас сейчас все-таки все равно интеллектуальная составляющая больше присутствует, мы больше как бы в интеллекте, чем в ощущениях. Но бывают, например, практики, когда вообще в голове мыслей нет, нет концепции, вообще нет ничего, а только лишь вертятся мантры вот этих ощущений. То есть мы уходим как бы в нижние центры ощущений. Ну, собственно, тяжело сказать, по-разному, вероятно, бывает. Так, еще, да?
Скажите, вот какое играет значение эмоции в практике вот этих мантр, которые мы практиковали, и вообще в практике мантр?
Значит, эмоции в практике мантр и...
Если возникает, допустим, там, рам, и тут возникает какой-то гнев, там,
да,
мразь, такие ассоциации, или еще какие-нибудь, или, например, радость,
да,
ну, какие-то такие яркие.
Да.
Можно идти на поводу у них, или как-то спокойно к этому со стороны относиться?
Знаете, на самом деле есть очень сильные практики, где чем сильнее вы эмоции вовлечете, тем быстрее вы оживите практику или мантру. Поэтому иногда мы проводим такие практики, где действительно мы начинаем генерировать в себе те или иные ощущения в тех или иных чакрах. То есть действительно, там до пупочного дошли ярость. Да, там еще и так далее, и так далее. А вообще говоря, чем больше вы вложите искренности в повторение мантры, тем быстрее вы ее пробудете. На этом основана еще другие такие пояснение, как усиливать пробуждение мантры. Ура, ура, ура. Вот. О, да у нас тут и музыка, и пляски. О, все. Нет, это лучше туда. Там Паша есть. Где там Паша? Он хочет послушать. Вон он руки поднял. Он просто мечтает, чтобы ты ему сыграла. Да, так вот, когда-то, знаете, эти практики, вот на основе вот этой медитации, связанной с биджа-мантрами, есть множество разных практик. Вот, в частности, одна из них очень интересная. В одном месте, не буду называть, что за место, у нас был такой плацдарм йоги, но только лишь для тех практиков, кто, знаете, дружит с рюкзаками. То есть это когда люди собирали, в поход, брали с собой запас еды, там, спальники, палатки, и отправлялись на такие, как бы, не выездные семинары, а как бы их назвать, пешеходные семинары, да, и такая практика и хождение по тропам, и вот там очень, там график, как правило, очень так четкий, что ни секунды спокойного времени, это изучение текстов, там практика йоги, перемещение. И так мы доходили до определенных мест, в частности, там была гора, и вот там очень интересное, внизу практиковали практику принципа земли в пещере. Чуть выше поднимались, там источник воды. Практиковали практику воды возле этого источника. Поднимались выше, там специальное место, разводили огонь, практику огня. Еще выше открывалась прекрасная панорама, значит, на все вокруг. Все практиковали принцип воздуха. Потом поднимались, значит, еще выше. Соответственно, там уже, знаете, вот уже там... даже не облака, а вот звездное небо, да, практику пространства. Потом поднимались, значит, соответственно, еще выше, на макушку горы, там, соответственно, две последних чакры, медитация на них, и на самой верхушке горы все сидели и медитировали на, на сахасрару тысячелепестковую. Чакру, что вот все, они достигли. То есть, как бы такая, знаете, олицетворение, гора, как устройство человеческого тела со всеми принципами. Ну и, соответственно, подбавляли туда эмоций. Там страх, там стремление, гнев, там и так далее, и так далее, и так далее. Так, еще далее, все. Или еще, да?
А вот какой конкретный эффект достигается при практике биджа-мантры? И есть ли разница... Вот эта практика, либо другие мантры.
Для каких целей? Да, биджа-мантры, друзья, для целей медитации на тех или иных чакрах. То есть, чтобы вы сконцентрировались на разных местах в своем теле, на ощущениях в разных местах, но чтобы вы усилили эти ощущения. Чтобы более четко... Что, утащили зайца? Вот. Чтобы более четко вы могли сосредоточить или применять то, что называется медитацией, или то, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Так, все, да? Или еще есть? По практике.
Биджа-мантра – это мантра энергии, получается?
Биджа-мантра – это ближе к мантре энергии все-таки. Гораздо ближе. Главное там, собственно, даже произношение, чем понимание значения. Хотя также дается и какие-то там иногда иной раз попытки дать значение, но... вообще говоря, вот эта связка, друзья, мантры, янтры, чакры, эмоции, принципов – это достаточно закрытая тема в йоге. Потому что... получается так, что это дается ключи к нашим эмоциям. Работы с нашими эмоциями, работы с нашими ощущениями и с нашими воспоминаниями. Потому что любой опыт, который вы получили, он как раз и откладывается на том или ином центре. И потом, если вы попадаете в аналогичную ситуацию, у вас всплывает предыдущий опыт, и он не всегда вам помогает. Иногда предыдущий опыт, друзья, здорово мешает. Вот. И как-то надо нейтрализовать предыдущий опыт. Поэтому и применяются вот эти вот практики по очищению чакр, очищению этих принципов воды, земли и прочего-прочего, чтобы, грубо говоря, возбудить тот или иной центр так, как если бы вы получали негативную какое-то воздействие, то есть извне, как если бы получали возврат вашей негативной кармы, но в тот момент, когда вы уже в этот самый центр начинает отзываться на негатив, заставляя вас повторять этот негатив, вы его как бы переламываете позитивом медитации на соответствующую чакру с добавлением этой биджи. Эта биджа, как бы, знаете, переформатирует этот принцип или обнуляет все то, что там было до этого записано. Как бы стряхивает все-все-все негативные наслоения. Поэтому, собственно говоря, эта практика помогает вам ни больше, ни меньше, как на самом тонком уровне очистить свое тело. На причинном уровне очистить свое тело. То есть мы можем очистить свое тело на уровне там, грубом, допустим, питаться чистой пищей. А вот как его очистить, скажем, от наслоений негативного опыта? Потому что тот или иной опыт все равно у нас как бы пропечатался в том или ином центре. И мы, сталкиваясь с теми же самыми условиями, все равно начинают у нас разные центры как-то на это резонировать, иногда и в негативную сторону, и нас начинает нести. Вот в йоге были известны эти связки между мантрой, принципом и эмоцией. И если вы постоянно делали вот эту практику, то вы все меньше и меньше начинаете быть подвержены этим эмоциям. То есть вы в большей и большей степени начинаете управлять сами собой. То есть вы уже внутри себя опираетесь не на грязные элементы, которые неустойчивы, нестабильны, а это, знаете, как вот чисто вот в житейском плане, это, знаете, как переживается. Вот здесь такое сленговое слово, оно мне не нравится, но лучшего все равно нет. Здесь такое слово «колбасня». Такой мандраж. Вы столкнулись в жизни с какой-то ситуацией, и вас начинает там как-то вот так не по-детски, да? Вот. И о чем это говорит? О том, что внутренняя грязь завибрировала. Вы на нее упирались, вы думали, что у вас внутри так все стабильно и под контролем, а тут вдруг какая-то внешняя ситуация, раз, и вы понимаете, что внутри что-то такое, непонятненько, опереться нельзя, все внутри мечется, и мозги мечутся, и вы уже себя чувствуете неуверенно, и страх, и гнев, и боязнь, и все это в комок сплелось, и вот вы уже сами себя не контролируете, вас несет, и вы делаете ошибки, и только лишь отягощаете ситуацию. Вот, поэтому подставить под контроль центры, это начать формировать внутри себя островок незатронутости, то есть то внутри себя, на что вы можете опереться всегда, что бы ни произошло. И сделать это не так просто, друзья, потому что много там грязи внутри. И вот эта вот медитация, которую делали вы с практикой, как раз позволяет вам потихонечку очищать, очищать, очищать и очищать. Вот. Но надо когда-то с чего-то начинать, поэтому вот сегодня мы начали с достаточно простой такой практики. Ну а в дальнейшем можно ее усилить и эмоциями, и самыми разными такими факторами. Так, чудесненько. Есть еще?
Можно ли себе навредить практикой мантры?
Можно ли себе навредить практикой мантры? Значит, эта тема следующая. Вообще мантра-йога считается самой безопасной практикой. Навредить впрямую физически этой практикой вряд ли возможно. Другой разговор, друзья, что все-таки в тех или иных мантрах заключено известное могущество. И если вы пробудите это могущество и будете направлять его неуместно, то вы попадаете под закон кармы. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Ну, пример, друзья. Вот был такой персонаж во время Второй мировой войны. Геббельсом звали. Дядечка в совершенстве владел словом. Дядечка, наверное, был второй оратор в Германии после Гитлера. Дядечка завораживал аудитории. Собственно, во время войны больше выступал не Гитлер, а Геббельс. Дядечка призывал всех уничтожать, призывал к тотальной войне. Дядечка призывал никого не щадить. И действовало. Действительно, эти подразделения, СС там и прочее, действительно никого не щадили. Другой дядечка также, ну, из нашей истории известны тоже дядечки разные, которые, знаете, вот обладали, как бы сказать, притягательностью слова. А вот в этом смысле, конечно, вы можете неправильно воспользоваться силой своего слова. Но впрямую, вот так, знаете, как в каких-то других там йогах, там как-нибудь встать на голову и потом как-то упасть, да, не в ту сторону. Ну, понятно, здесь нет. Вот. То есть, вот в таком ключе я бы ответил. Так, чудеська, да.
Вот в выполнении упражнений мы применяем методы энергии, методы сознания в отношении практики матри-йоги.
Значит, в отношении практик мантра-йоги тот же самый подход. Еще раз, иногда можно мантру, энергии, сознания, имени усилить эмоцией. То есть энергией, да? Ну, как бы энергией ощущения. Иногда ту или иную мантру можно усилить фактором сознания, когда вы четко понимаете, что вы делаете, и ваше сознание однонаправленно и не мечется. Вот, поэтому это факторы, на самом деле, в зависимости от того, от множества других условий. Иногда вас просто распирают эмоции. Вот эмоции вас распирают. Ну и хорошо, подключите эмоции к практике мантра-йоги. Вот гнев вас распирает. Вот хорошо, и подключите гнев в практике мантра-йоги по борьбе со своим собственным неведением. Обратите свой гнев против своего же собственного неведения. И так далее, и тому подобное. То есть эмоции, друзья, понимаете, эмоции не хорошие, не плохие. Эмоции бывают уместные и неуместные. Если уместно употреблять любую эмоцию, она очень быстро вас будет двигать по пути йоги. Вот другое дело, когда вы начинаете неуместно применять свои эмоции, тогда это беда. Так вот, в мантра-йоге эмоции запросто можно применять. Ну, аналогично есть другая ситуация. Вы настроены на какое-то интеллектуальное осмысление мира. И поэтому, какую бы мантру вы ни практиковали, если вы помните всю теорию стройную мантра-йоги, то это дает, знаете, такую внутреннюю уверенность в том, что мантра работает. И тем самым вы как бы быстрее и могущественнее заставляете ее пробудиться, но это уже со стороны фактора джнана-йоги, йоги знания. Вот. Так, чудеська. Далее идем. Так все-таки, да, давайте мы, наверное, кусочки поделим. Кто у нас за камеру отвечает? Все удрали, райком закрыт, все ушли на фронт. Кто за эту камеру? Никого. Да. Да. Так, давай-ка мы остановимся.